В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Олег Львов. Доброе утро. Сегодня понедельник, 6 июня, и вот некоторые темы ближайшего часа. Дело Стросс-Кана в Нью-Йоркском суде. Глава МВФ ответит на обвинение в сексуальном преступлении. Эпидемия кишечной инфекции в Европе нарастает. Происхождение бактерий до сих пор до конца не установлено. Министерство финансов России придумало, как брать налог с жажды. Питьевая вода в офисе, в цехе, в холле ожидания поликлиники или в фитнес-центре, салоне красоты отныне не должна быть бесплатной для работников или посетителей. Согласно письму Минфина, вся выпитая вода – это доход, полученный ее потребителем в натуральной форме, а значит, подлежит налогообложению. В России существующие нормативы вообще не предполагают таких излишеств, как питьевая вода, кондиционер, прибор для кипячения воды. Так что у Минфина еще есть, что обложить налогами в офисах. Комфортно ли оборудовано ваше рабочее место? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Комфортно ли оборудовано ваше рабочее место? С таким же вопросом наш корреспондент в Томске Мелани Бачин обращалась к жителям и гостям города.
Абсолютно. Работа должна приносить удовольствие. Если она приносит удовольствие, значит, тебе комфортно. Соответственно, моя работа меня устраивает, мне все нравится.
Да. Хороший компьютер, хорошее освещение, хорошая мебель рабочая.
Нет. Неудобное кресло, неудобный стол, старый стол, все. Денег нету. Бюджетная система. Оно есть, рабочее, но некомфортно. Нету денег у государства для этого дела.
Да, очень. Все созданы условия. Поставили недавно кондиционер. Все, самое главное.
Да. Нам хорошо, сейчас оборудование новое у нас в школе вот создают. Все это, моющие есть, машины и все остальное. Печки хорошие поставили новые. Вентиляция у нас хорошая сейчас.
Говори правду.
Правду говорю.
Нет, там сильно жарко. Томский завод, измерительная аппаратура. Ну, потому что там такие агрегаты стоят, что никак не сделаешь это по-другому. Вокруг печи старое оборудование, ничего не изменишь.
Ну, да, вполне. Это, в первую очередь, заслуга моего работодателя, что было полностью оснащено рабочее место. Ну, и дальше всегда как бы поддерживается состояние рабочего места в порядке. То есть, если что-то ломается, естественно, готовится заявка. Это либо замещается, либо ремонтируется. Работодатель понимает взаимосвязь между тем, как человек, что у него есть под рукой, и соответственно, отдачей. Его производительность, его труда. Естественно, чем оснащеннее рабочее место, тем отдача выше. Человек не отвлекается по мелочам.
Комфортно. У нас офисное помещение, поэтому эргономично. Главное, наверное, все. Не жарко. Ни зимой, ни холодно. Ну вот, я считаю, в этом комфортно.
Удобно. Все рядом. Начиная от туалета, кончая, значит, всеми остальными, буфет и прочее.
Так жители Томска отвечали на вопрос, комфортно ли оборудовано ваше рабочее место. Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На границе Сирии с Израилем в районе Голанских высот накануне произошли вооруженные столкновения между израильскими пограничниками и пропалестинскими активистами. Есть жертвы. Поводом для этого выступления послужила очередная годовщина шестидневной войны 1967 года. В результате принадлежавшие Сирии Голанские высоты перешли под контроль Израиля. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Элла Котлер.
Попытки прорыва границ Израиля, предпринятые палестинцами и сирийцами 5 июня в рамках Дня Нахса, траура по поражению в шестидневной войне, состоявшейся 44 года назад, кончились печально. Менее всего повезло палестинцам и сирийцам, пытавшимся прорваться на территорию израильской друзской деревни Маджаль-Шамс. Была совершена попытка прорвать границу сразу в двух местах – напротив Маджаль-Шамс и у пограничного пункта Кунейтра. Около 200 демонстрантов, кинувшись ломать забор, бросали в пограничников бутылки с зажигательной смесью. Это вызвало пожар, в результате которого сдетонировала противотанковая мина, убив и ранив множество сирийцев. В Дамаске утверждают, что погибло около 20 человек, а ранения получили около 300. Израильские пограничники вели предупредительный огонь пластиковыми пулями и применяли слезоточивый газ. При этом несколько раз стрельба прекращалась, чтобы позволить сотрудникам Красного Креста вынести раненых и оказать им необходимую помощь. Но эти периоды затишья прерывались очередными попытками прорыва границы. Ряд жителей деревни Маджель-Шамс тоже приняли участие в беспорядках и забросали камнями солдат и журналистов. Один из солдат получил легкое ранение. Прибывшая в деревню полиция прекратила вспышку насилия. Генерал Йоав Мордехай, представитель пресс-службы армии, заявил Второму каналу израильского телевидения. «Мы видим, что в Ливане показали полный контроль над ситуацией со стороны властей и армии страны, которые предотвратили любой доступ демонстрантов к границе. Напротив, сирийское правительство не совершило никаких действий для того, чтобы остановить демонстрантов. Сирийские солдаты и пальцем не пошевелили для того, чтобы взять контроль над ситуацией. Скорее всего, сирийские власти стоят за этой провокацией». Запланированные на территории Ливана демонстрации не состоялись, так как не получили поддержки армии. Правительство Ливана объявило приграничную с Израилем территорию закрытой военной зоной. В течение всего 5 июня происходили беспорядки и в Восточном Иерусалиме. Группа арабов атаковала полицейские патрули камнями и бутылками с зажигательной смесью. Пострадавших среди полиции нет, трое зачинщиков беспорядков были задержаны. Около 600 палестинских демонстрантов пытались прорваться через границу в окрестностях Иерусалима, забрасывая израильских пограничников камнями и бутылками. Против нападающих был применен слезоточивый газ. В Самарии палестинцы напали на патрульный автомобиль. Они забросали его камнями и пытались атаковать полицейских палками. Предупредительный огонь в воздух заставил толпу нападавших рассеяться. В секторе Газа боевые подразделения «Хамас» выставили на пути следования демонстрантов блокпосты и не позволили им приблизиться к границе. Элла Котлер для «Радио Свобода», Израиль.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 14 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Вероятный источник заражения новым штаммом бактерии Э-коли – побеги зеленой фасоли, которую выращивают на одной из ферм на севере Германии. В Общероссийский народный фронт, созданный по инициативе премьер-министра Путина, будут принимать частных лиц. Против начальника ГИБДД Приморья Александра Лысенко, подозреваемого в избиении водителя, возбуждено уголовное дело. В столице Марокко, Рабате, городе Касабланка, в воскресенье вечером прошли антиправительственные демонстрации. В результате двух взрывов на северо-западе Пакистана в воскресенье погибли по меньшей мере 24 человека. В Чечне вчера вечером в результате взрыва погиб полицейский. В Молдавии на выборах в местные органы власти оппозиционная партия коммунистов лидирует в большинстве районов. В Перу во втором туре президентских выборов с небольшим отрывом лидирует левый националист Альянта Умала. В Приморском крае в автокатастрофе в воскресенье вечером погибли четверо 17-летних юношей. Таковы новости. Сегодня в 10 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода». Время джаза с Дмитрием Савицким. 80-летие Валерия Мысовского, а также другие юбиляры – пианист Кенни Барон, кларнетист, саксофонист-композитор Оливер Нелсон. И это лишь часть афиши первого июньского выпуска программы «Время джаза». Сегодня в 10 часов 7 минут по московскому времени на «Радио Свобода». Сейчас продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня в Нью-Йорке состоится судебное слушание по делу бывшего главы Международного валютного фонда Доминика Страускана, которого обвиняют в сексуальных домогательствах горничной нью-йоркской гостиницы. Скандал уже вынудил Страускана уйти в отставку с поста главы МВФ и нанес тяжелый удар по его шансам участвовать в президентских выборах во Франции в будущем году. Подробнее о предстоящих слушаниях корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов.
6 июня состоится заседание Нью-Йоркского суда, на котором бывший директор Международного валютного фонда Доминик Страускан объявит, признает ли он себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях сексуального характера. Страускан, как известно, освобожден до завершения процесса под залог в $1 миллион наличными и вексель в размере 5 миллионов, внесенных за него страховой компанией, видимо, поверившей популярному телеведущему, а в прошлом профессору экономики Бенджамину Штайну, который авторитетно заявил: «Люди моей профессии женщин не насилуют». Вера в благо целостность экономических механизмов, если не в добродетель самих экономистов, намного сильнее по нашу сторону Атлантики, чем в Старом Свете. Если для французов надетый на лодыжку ДСК в качестве условия освобождения датчик, фиксирующий его передвижение, является символом позора, то для американцев он олицетворяет деньги и высокое общественное положение. У США и Франции нет договора об экстрадиции, и если бы такой влиятельный и богатый человек, как Строскан, бежал из Штатов, то американский суд его вряд ли бы когда-нибудь получил обратно. Поэтому поначалу ему было отказано в освобождении под залог, и только после того, как частное сыскное бюро, нанятое адвокатами, убедило суд, что в состоянии обеспечить бесперебойный и надежный мониторинг подсудимого, он был отпущен из тюрьмы. Понятное дело, дорогостоящие услуги по мониторингу оплачивает сам ДСК. Любой рядовой гражданин на его месте по-прежнему бы томился в темнице, где его содержание, кстати, встало бы казне в 6 500 долларов в месяц. С другой стороны, если таунхаус в престижном районе Нью-Йорка Трайбеки – это не темница, то и круглосуточное дежурство в доме вооруженного соглядатая раем тоже не назовешь. И никакого доступа к интернету. Нынешний год выдался знатным по числу политико-сексуальных скандалов в Штатах. Только в минувшую пятницу соответствующие обвинения были предъявлены еще и бывшему сенатору и дважды кандидату в президенты Джону Эдвардсу. Но ни один из них не содержит столько значимых для современного американского общества болевых точек, как дело Стросс-Кана. Мужчина, женщина, белые, темнокожие, богатые, бедные, оговор, насилие, столб истеблишмента, безликая иммигрантка. Коротко по некоторым из этих пунктов высказалась известный американский культуролог Кей Хаймовиц. Первый громкий политико-сексуальный скандал в истории Америки произошел в 1987 году. Пресса тогда уличила в адюльтере сенатора и кандидата в президенты Гарри Харта, который вел себя откровенно вызывающе, будучи уверенным в том, что журналисты, как и прежде, в отношении с большими политиками, изменявшими женам, Франклином Рузвельтом, Эйзенхауэром и Кеннеди, в числе многих других, будут строго блюсти грань между личным и общественным, между частной жизнью политического деятеля и его взглядами и идеологией. Этого не произошло. Карьера Харта была загублена. Отчасти это было следствием резко возросшего присутствия женщин в пресс-корпусе, которые были преисполнены решимости, выражаясь языком феминисток, разрушить бастион мужских привилегий. Под бастионом мужских привилегий имелось в виду одностороннее право мужчины на супружескую измену. Причем даже не столько рядового мужчины, сколько политика, чье положение, полагали феминистки, дает ему карт-бланш подчинять своей воле слабого. И электорат, в котором заметно выросло влияние женщин, пошел за феминистками, но уже в силу своих куда более земных причин. Кей Хаймовиц. Репутация примерного семенина – это до недавнего времени было неотъемлемое условие делания политической карьеры в Америке, стране, где господствуют идеалы равенства, где средний избиратель хотел думать, что политические избранники не просто отражают его интересы, но еще близки ему по духу, мироощущению, ценностям, что он, избиратель, чем-то на них походит, а потому может вполне брать с них пример. Поэтому нет ничего странного в том, что американки, особенно средних лет, так ополчаются на политиков-лавеласов, которые заводят молодых любовниц, и их отурам, упаси Боже, начнут подражать их мужья. Количество политико-сексуальных скандалов, придаваемых гласности, множит также растущая интернетизация нашей жизни, еще больше стирающая грань между сферами закрытой и открытой, замечает культуролог Кей Хаймовиц. И действительно, как свидетельствует нашумевший случай WikiLeaks, журналисты, с одной стороны, абсолютно убеждены, что, будучи четвертой ветвью власти, они вправе вершить судьбы трех других ветвей, а с другой обладают хорошими шансами реализовать свои амбиции, поскольку сегодня политики, в отличие от титанов прошлого, являются часто креаторами политтехнологов, фигурами хрупкими, сломать которых посредством скандала много проще, чем того же Рузвельта, Эйзенхауэра или Вудро Вильсона. Что касается американских женщин-политиков, сексуально оскандалившихся, то моя собеседница известна лишь об одном таком случае. Впрочем, он имел место до эпохи интернета и большого переполоха не вызвал.
О предстоящем сегодня слушании дела главы МВФ Доминика Стросс-Кана, корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Минувшая неделя в Европе отмечена ростом количества заболеваний и летальных исходов от заражения опасной кишечной бактерией, происхождение которой поторопились связать с испанскими огурцами. Все оказалось гораздо сложнее, происхождение инфекции до сих пор точно не установлено, хотя речь идет уже о побегах сои, выращенных на территории Германии. Но так или иначе, на сегодняшний день в 13 странах госпитализированы 2300 зараженных, зарегистрированы 22 смерти. Рассказывает брюссельский журналист Виктор Анучко.
Растерянность – это первое слово, которое приходит в голову при попытке описать отношения европейских учреждений и властей государств-членов Европейского Союза к разразившемуся кризису. Причина этой растерянности в том, что до сих пор неизвестны источник и пути заражения кишечной палочкой. Пока есть только одни предположения и малоубедительные аргументы. Куратор Европейского здравоохранения и защиты потребителей, член Европейской комиссии Джон Дали на встрече с журналистами рассказал мало чего обнадеживающего. Люди должны сохранять спокойствие и соблюдать элементарные правила гигиены при приготовлении продуктов питания. При этом он признал, что испанские огурцы тут, скорее всего, ни при чем, как, впрочем, по утверждению многих специалистов, пока еще нет доказательств, что причина в овощах. Есть только предположение, что источником является либо навоз, так как палочка живет в кишечнике жвачных животных, либо зараженные бактерии и вода, использовавшиеся на огородах. Все, что известно наверняка, уместилось в очень короткое заявление Джона Дали. Эпицентр вспышки заболевания находится в зоне Гамбурга на севере Германии. Большинство заболевших, зарегистрированных вне данной зоны, это или выходцы из Германии, находившиеся в поездках, или люди, проживавшие в этой зоне. И на данный момент самая главная информация сводится к тому, что предпринятые активные международные усилия по поиску источника инфекции пока никаких результатов не дали. Зато результаты экономические хорошо известны, и они подсчитываются каждый день. Не говоря уже об известном скандале между Испанией и Германией, в котором Мадрид обвиняет Берлин в нанесении ущерба путем необоснованного подозрения испанских огурцов в распространении инфекции, отмечу, что покупатели в странах Евросоюза стали избегать огурцов, да и вообще в последние недели куда как строже относятся к своему овощному рациону. Супермаркеты уничтожают нераскупленные и испортившиеся овощи, а производители в самый разгар овощного сезона скармливают их скоту или закладывают в компост. По данным Испанской Федерации производителей и экспортеров, отрасль на одних только огурцах теряет в неделю 75 миллионов евро. На прошлой неделе ситуацию резко усложнил запрет России на импорт овощей из Европейского Союза, и уже появились публикации на тему, что взаимозависимость экономик в эпоху глобализации сводится отнюдь не только к одним энергоносителям и банковским потокам. Официальный представитель Еврокомиссии Фредерик Венсан заявил мне следующее. Россия – это наш главный рынок экспорта овощей. На нее приходится 25% экспорта овощей Европейского Союза. То есть от всего экспорта ЕС во все третьи страны на одну только Россию приходится четвертая часть. А в конкретных цифрах это выглядит так. В 2010 году Евросоюз экспортировал в Россию овощей на 600 миллионов евро. Сегодня только одна небольшая Фландрия, северная часть Бельгии, теряет 6 миллионов евро в неделю на незатребованных овощах. Протест Европейской комиссии на российское овощное эмбарго не заставил себя ждать. Генеральный директорат по здравоохранению и защите потребителей направил письмо главе Роспотребнадзора Геннадию Онищенко с требованием отменить этот запрет. Это диспропорциональные меры, они недопустимы, они не обоснованы конкретными и научными данными, утверждал Фредерик Венсан. По словам российского постоянного представителя при ЕС Владимира Чижова, высказывания о непропорциональности и несоответствии действий России правилам Всемирной торговой организации должны остаться на совести их авторов, так как это не имеет ничего общего с той ситуацией, которая сейчас сложилась в ряде стран Европейского Союза.
Учитывая, что источник инфекции по-прежнему не идентифицирован, запрет общеевропейский импорта овощной продукции представляется вполне обоснованным. Тем более, что утверждение о локальном характере вспышки – это, извините, неверно. Были случаи в целом ряд других стран. Сколько продлится этот запрет, сказать трудно, но он, разумеется, носит временный характер. И как только будет идентифицирован источник и прекращено распространение данной эпидемии, а это уже носит характер эпидемии, потому что число заболевших измеряется четырехзначной цифрой, то, естественно, эти меры будут отменены. Мы понимаем, что производители вообще в Евросоюзе терпят убытки, но, я думаю, никакие финансовые потери не сопоставимы с жизнями и здоровьем людей,
сказал Владимир Чижов. В Брюсселе не исключают поднять вопрос о российском запрете на импорт европейских овощей на саммите «Россия и Евросоюз» в Нижнем Новгороде 9-10 июня. А у себя внутри Евросоюза министры сельского хозяйства стран ЕС предполагают разобраться с ситуацией на внеочередной встрече в Люксембурге 17 июня. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Мужчина и женщина, опасные связи, дело главы МВФ Доминика Строскана, феминистские и расовые вопросы в этом деле. Что дало израильскому обществу силы осудить своего бывшего лидера Моше Кацава за сексуальные преступления? В московском кафе «Март» эти щекотливые темы обсуждают журналисты, писатели, социологи. Программа Елены Фанайловой «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Далее в программе «Время свободы» мы подходим к теме, которую сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Министерство финансов России предписало брать налоги за воду. Вода, выпитая из кулера в офисе, это доход, полученный работниками в натуральной форме, а вовсе не создание комфортных условий труда, как считалось до сих пор. Следовательно, работники должны платить налоги соразмерно количеству выпитой ими воды. В России существующие нормативы вообще не предполагают таких излишеств, как питьевая вода или кондиционер. Так что у Минфина есть еще что обложить налогами. Поэтому мы спрашиваем сегодня, комфортно ли оборудовано ваше рабочее место? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». СМС-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Ну и с ответом на вопрос, комфортно ли оборудовано ваше рабочее место, состоится еще и... Можно будет позвонить еще и по телефону. Номер я объявлю чуть позже, а пока сообщение с нашего сайта. Николай Кузнецов из Москвы пишет. Насчет платного питья воды в офисе – это мудрое решение нашего руководства. Нечего офисному планктону пить нашу российскую воду на халяву. Для дальнейшего экономического развития нашей великой родины неплохо бы еще ввести для народа налог на размеры окон и ширину подоконников. Это пишет Николай Кузнецов из Москвы. Но Игорь Иванов из Москвы тоже иронизирует. Что-то я не понял. Минфин предлагает оплачивать работающим их естественные потребности в течение трудового дня. Если так, то почему начали с офисов? Видимо, предполагается, что планктон более лоялен к маразму власти. Ну вот так слушатели наши отвечают на сайте на вопрос, комфортно ли оборудовано ваше рабочее место. А через 5 минут можно будет с ответом на этот вопрос звонить по телефону 8 800 222 12. В Москве 8.30. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль обвинил власти Сирии в провоцировании беспорядков на границе двух стран на Голанских высотах, где вчера в ходе столкновений погибли более 20 человек и около 350 были ранены. В Общероссийский народный фронт, с инициативой создания которого выступил премьер-министр Владимир Путин, с сегодняшнего дня будут принимать и частных лиц. Об этом пишет сегодня газета «Коммерсант», ссылаясь на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. До сих пор в ОНФ принимали лишь общественные организации. Против начальника ГИБДД Приморского края Александра Лысенко, подозреваемого в избиении водителя, возбуждено уголовное дело. Лысенко обвиняется в превышении полномочий. В Чечне вчера вечером в результате взрыва погиб полицейский, ранены двое военнослужащих внутренних войск. В результате двух взрывов на северо-западе Пакистана в воскресенье погибли по меньшей мере 24 человека, 47 были ранены. Вероятный источник заражения новым штаммом бактерии E. coli – побеги зеленой фасоли, которую выращивают на одной из ферм на севере Германии. Об итогах первых тестов сообщили вчера власти земли Нижняя Саксония. Жертвами кишечной инфекции, вызванной бактерией, стали уже 22 человека. В Португалии Педро Пассос Коэльо, лидер социал-демократов, победивших на парламентских выборах, пообещал соблюдать условия финансового соглашения с Евросоюзом и Международным валютным фондом. Уходящая в отставку правительство Жозе Сократеша договорилось с ЕС и МВФ о выделении Лиссабону кредита в размере 78 миллиардов евро. В Молдавии на выборах в местные органы власти оппозиционная партия коммунистов лидирует в большинстве районов. В столице Марокко, Рабате и городе Касабланка вчера прошли антиправительственные демонстрации.
В дополнение к выпуску новостей прогноз погоды в крупнейших российских городах. Синоптики на сегодня и в Москве, и в Санкт-Петербурге обещают одинаковую погоду. Плюс 21 градус, ясно и без осадков. В Москве сейчас 8 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас мы обращаемся к теме, которую сегодня намерены обсудить с нашими слушателями. Отныне работодатели не могут бесплатно поить своих сотрудников водой. Это налоговое нарушение, а не создание комфортных условий труда. Так решил Минфин и предписал платить налоги соразмерно количеству выпитой каждым работником воды, как с дохода, полученного в натуральной форме. Прошлогодняя жара заставило многих работников и работодателей серьезно задуматься об условиях труда. В этом году лето, например, в Петербурге снова началось с очень теплой погоды. И проблема воды и кондиционеров, а также сокращение рабочего дня из-за жары снова волнует многих. Об этом петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Прошлогоднюю жару многие петербуржцы вспоминают как страшный сон, особенно те, которым выпало сидеть полный рабочий день в душных офисах. Врачи утверждают, что жара для человеческого организма – это серьезный стресс, который уменьшает трудоспособность, снижает концентрацию внимания и в разы уменьшает эффективность умственной деятельности. Журналистка Светлана работает в одном из петербургских информагентств, то есть вынуждена проводить рабочий день в офисе. Вот что она рассказывает об условиях своей работы.
Работать было катастрофически сложно, и не только прошлым летом, но и предыдущим. Большинство, мне кажется, наших офисов, они не приспособлены под летние жаркие месяцы. Вот в некоторых местах отсутствуют кондиционеры, и, конечно, это была настоящая пытка сидеть целый рабочий день. Хотелось хотя бы пораньше, либо попозже приходить как-то.
Новая инициатива Минфина высчитывает 13% налога на воду, выпитую работниками за счет компании, Светлане и ее коллегам ничем не угрожает. И вот почему.
Последняя, наверное, тенденция вот в тех компаниях, где я работала, это заказывать бутилированную воду. Причем не на деньги работодателя, а собирали деньги на сам коллектив, сами сотрудники скидывались ежемесячно и заказывали воду. И, собственно говоря, тем и жили, потому что без вот этой вот собственной инициативы было бы совсем тяжело.
То есть сам купил воду, сам выпил и весь разговор. А вот Марина, которая работает в фирме по изготовлению париков, в лишней воде не нуждается, поскольку от жары не страдает.
У нас очень замечательно, так как температура ниже намного, чем на улице. Мы просто отдыхаем. Моя сотрудница одевает носки и кофту. У нас прохладно, очень хорошо. И это нравится клиентам, которые к нам приходят, потому что, придя с улицы, они попадают в прохладное помещение. Это полуподвал и северная сторона.
Марине могли бы позавидовать рабочие завода Nissan, расположенного в Токсово под Петербургом. Там прошлым летом в рабочий день 23 июля был сокращен в среднем на 2 часа после того, как жалобы на жару поступили в профсоюзный комитет, а оттуда в отдел кадров. Решение об увеличении перекуров и обеденного перерыва было принято после замеров температуры воздуха в цехах. Незадолго до этого работа завода останавливалась на 3 дня. Рабочие приезжали, расписывались в приказе о вынужденном простое из-за жары и переводе на 2/3 тарифа и уезжали домой. Укороченные смены вводились и в другие дни. Примерно сходная ситуация наблюдалась и на заводе «Форд» во Всеволожске, говорит лидер заводского правкома Алексей Этманов.
Мы выходили, в общем-то, нам трудовой коллектив делегировал право пройти переговоры и заключить соглашение по работе в жаркий период. Мы его в итоге, конечно, не заключили, потому что оно прилично для наших людей и очень неприлично для компаний. Но у нас остается право на самозащиту, то есть у каждого работника есть право зафиксировать температуру термометра, если она превышает положенную по санитарным правилам, просто написать отказ от работы по вине работодателя. И работодатель вынужден ему оплачивать 2/3 от среднего заработка. Особенно не может остановить предприятие ввиду несоблюдения норм температурного режима. Но в Трудовом кодексе есть целая статья, посвященная праву работника на защиту своего здоровья. И в соответствии с ним совершенно спокойно и грамотно там, 3 человека могут зафиксировать, что температура, допустим, на рабочем месте 30 градусов, могут написать заявление своему непосредственному руководителю, что приостанавливают работу. Это право есть, и никто не может быть уволен за это. Пугать, конечно, будут.
А вы тогда воспользовались этим правом?
Безусловно, безусловно. Это сподвигло ряд руководителей компаний просто договариваться с трудовыми коллективами. То есть, ребята, мы даем вам каждый час перерывы дополнительные, мы даем вам возможность ходить в душ, мы даем вам это. Поймите, что нам надо производить, но люди идут навстречу руководству. Вода питьевая, да, она всегда есть на рабочих местах, там, где работает наш профсоюз. А что касается воды минерализованной, это уже дополнительные меры, которые предпринимает администрация.
В то же время, по словам Алексея Этманова, добиться улучшения условий труда удается только там, где силен профсоюз, а там, где этого нет, работодатели, как правило, жалеют тратить немалые деньги на улучшение условий труда и защиту от жары своих работников, у которых тогда возникают серьезные проблемы со здоровьем. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Итак, отныне работодатели не могут бесплатно поить своих сотрудников водой. Это налоговое нарушение, а не создание комфортных условий труда. Так решил Минфин. В России существующие нормативы вообще не предполагают таких излишеств, как питьевая вода или кондиционер. Так что у Минфина еще есть что обложить налогами. И вот сегодня мы спрашиваем наших слушателей, комфортно ли оборудовано ваше рабочее место. Есть уже один ответ нам, пришедший сообщением СМС. Напомню, номер 8-903-743-2801. Нам пишет Валентин из Москвы. Вполне комфортно рабочее место, в том числе и питьевая вода есть. Думаю, работодатель не станет заморачиваться и сам заплатит налоги. Мое мнение, это маразм. Ну, примерно так же можно охарактеризовать мнение слушателей и читателей нашего сайта, которые оставляют свои сообщения в разделе «Вопрос дня» на сайте свободанews.ру. Игорь Иванов из Москвы, которого я уже цитировала, продолжает. А если так, то почему начали с воды, а не с электроэнергии? Или это еще впереди? А как насчет кондиционированного или концентрированного воздуха, а в сортире таймер поставят. Что-то я не понял, прямо Оруэлл какой-то. Это, напомню, рассуждает Игорь Иванов из Москвы. Евгений пишет, 1,5 месяца после 1 апреля выдавать такое не смешно. Напомню, сегодня мы спрашиваем наших слушателей, комфортно ли оборудовано ваше рабочее место. Из Ростовской области нам позвонил Владимир. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро. Мое рабочее место уже в прошлом. Я хотел посоветовать Кудрину и Путину в недалеком будущем взимать налог на воздух, на то, что мы дышим воздухом. И самый главный налог. Исходя из суточного вращения Земли, мы все передвигаемся на восток со скоростью примерно на нашей широте 850 км в час. Ввести налог на передвижение. Спасибо.
Спасибо. Владимир из Ростовской области отвечал на вопрос, комфортно ли оборудовано ваше рабочее место. Но поскольку он сказал, что его место работы осталось в прошлом, делаем вывод, что он пенсионер, хотя тоже иронизирует в ответ на наш вопрос. Станислав из Москвы. Станислав, здравствуйте.
Доброе утро, Станислав Сокол. Вы знаете, в условиях неолиберальной экономической модели ни о каком комфорте на рабочих местах не может быть и речи. Основная задача этой модели – это политика коммерциализации, максимальное получение выгоды. Вот этим и объясняется резкое падение роли профсоюзов и отсюда бесправие рабочих в этих условиях. Поэтому выход здесь только один. Коренная социально-политическая реформа этой крайне неудачной экономической модели. В противном случае все это кончится только одним – экономическим кризисом и социальным взрывом.
Спасибо. Станислав Сокол из Москвы не только ответил на наш вопрос, комфортно ли оборудовано ваше рабочее место, но и предположил, что от налога на воду до социального протеста не так уж далеко. Мы сегодня спрашиваем, комфортно ли оборудовано ваше рабочее место, и к разговору об этом мы еще вернемся сегодня в нашей программе.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». «Газпром» через 3 года будет платить налог на добычу полезных ископаемых выше, чем независимые газодобытчики. Это одна из тем утреннего выпуска новостей экономики. У микрофона Сергей Семинский.
Доля зарубежных инвесторов в совокупном уставном капитале российской банковской системы в течение первого квартала года сократилась с 28,1% на 1 января до 27,1% на 1 апреля, сообщил Центральный банк. Инфляция в 34 наиболее индустриально развитых странах мира в апреле составила в среднем 2,9% к уровню апреля прошлого года, сообщила Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая эти страны. Это максимальный показатель с октября 2008 года. По данным организации, годовой прирост потребительских цен в странах Большой Семерки в апреле составил в среднем 2,7%. Для сравнения, в России 9,6%, в Бразилии 6,5%, в Китае 5,3%, а в Южной Африке 4,2%. Центральный банк России рассчитывает в сентябре завершить продажу частным инвесторам примерно 7,6% акций Сбербанка, сообщил первый заместитель председателя Банка России Алексей Улюкаев. В результате этой сделки доля государства в уставном капитале крупнейшего банка страны сократится до контрольного пакета – 50% плюс одна акция. Правительство Германии решило закрыть к 2022 году все 12 атомных электростанций на территории страны, которые еще недавно производили почти четверть всей электроэнергии. При этом власти Германии намерены увеличить в ближайшие десятилетия производство электроэнергии на возобновляемых источниках с 17% общего производства сегодня до 80% к середине века. Центральный банк России сохранил на прежнем уровне свою базовую ставку рефинансирования по однодневным кредитам коммерческим банкам – 8,25% годовых. До этого уровня она была повышена в начале мая с 8%. Налоговая нагрузка на газовую отрасль в России в ближайшие 3 года будет увеличена более чем на 500 миллиардов рублей, причем основная часть этих средств от 80 до 90% будет получена за счет повышения налога на добычу полезных ископаемых, заявил министр финансов Алексей Кудрин. По его словам, рост налоговой нагрузки затронет в основном «Газпром», тогда как для независимых производителей газа этот налог повышаться не будет.
Новости экономики представил Сергей Семинский. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве сейчас 8 часов 45 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль обвинил власти Сирии в провоцировании вчерашних беспорядков на Голанских высотах. Вероятный источник заражения новым штаммом бактерий Э-коли – побеги зеленой фасоли, которую выращивает на одной из ферм на севере Германии. Против начальника ГИБДД Приморья Александра Лысенко, подозреваемого в избиении водителя, возбуждено уголовное дело. В Чечне вчера вечером в результате взрыва погиб полицейский. Эти и другие новости подробнее через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас мы посмотрим, о чем пишут сегодняшние газеты, российские газеты. И в этом нам поможет обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Евгения. Про Народный фронт пишут, но теперь редко, когда про Народный фронт не пишут. Вот сегодня пишут. С сегодняшнего дня дело в том, что принимать в общероссийский Народный фронт будут и частных лиц, сообщает об этом газета «Коммерсант». Для вступления надо будет заполнить письмо анкету на сайте премьера Владимира Путина, по инициативе которого доступ к участию во власти открывают для населения. Вице-премьер, глава предвыборного штаба фронта Вячеслав Володин на встрече с активом организации предпринимателей «Деловая Россия» и на селекторном совещании с участием «Единой России» признал наличие серьезных проблем у партии власти в ряде регионов накануне домских выборов.
Валерия, представляете себе известный такой военных времен плакат, но только там вместо женщины лицо премьер-министра, и так, а ты записываешь? Записался добровольцем.
Совершенно верно. Ну вот кто не записался туда, могут теперь записываться и в народное ополчение. Это уже «Московские новости» сообщают нам, что милитаристская тема становится лейтмотивом российской политики. Вот о чем вы и вспомнили, Евгения. Так что, видите,
мысли... Лицо здесь... может меняться, а лозунг все тот же.
А лозунг, да, и вот тематика, и наполнение. Вслед за Народным фронтом, созданным Владимиром Путиным, в стране появилось народное ополчение. Именно так будет называться движение, которое может быть создано на базе КПРФ, пишет газета «Московские новости». Ну, еще «Коммерсант» сообщает, что трем крупным пенсионным, простите, НПФ запрещено самостоятельно работать в основном сегменте рынка. Да, не государственные. Это «Благосостояние», «Норильский никель» и «Ренессанс жизнь и пенсии». Вот Пенсионный фонд России объясняет вот этот запрет тем, что на эти фонды приходят наибольшее количество жалоб граждан, пострадавших от неправомерного перевода их накоплений. Во всех трех НПФ, которым грозит потеря наиболее перспективного или даже основного сегмента бизнеса, санкции Пенсионного фонда России называют непропорциональными нарушениями. А обращу внимание на то, что это центральная публикация в сегодняшнем «Коммерсанте». Ну и еще «Коммерсант» пишет о международной проблематике, как выяснило издание, продвигаемый Россией договор США и НАТО о ненаправленности Европро против России предполагает ограничение для противоракет США. Чтобы доказать эту ненаправленность, американских противоракет не должно быть много, летать они должны не быстро и
как
находиться... Голова. Да, низенько летать должны. И находиться в таких местах, откуда им не достать российские баллистические ракеты. Шансы, что Запад с этим согласится, близки к нулю, пишет «Коммерсант». Но Кремль не теряет надежды. Ну, конечно же, пишут сегодня о взрывах арсеналов, и это уже, к сожалению, становится не просто взрывы арсеналов в Удмуртии, но это уже взрывы арсеналов в Удмуртии и Башкирии. Об этом «Московские новости», так обобщает газета. Президент Медведев распорядился выявить виновных в двух крупных пожарах на военных арсеналах в Башкирии и Удмуртии, произошедших с недельным интервалом. Глава государства дал понять, что, как и в случае пожара на 31-м арсенале ВМФ в Ульяновске в 2009 году, без громких отставок в военном ведомстве, и на этот раз не обойдется. Ну, а «Новая газета» обобщает еще более глубоко, и сообщает издание о том, что вот эта детонация в удмуртском поселке Пугачёво — это 15-я трагедия в России, связанная с подрывом военных арсеналов только за последние 4 года. Ущерб государству от этих аварий, это слово взято в кавычки, списанных на халатность и неосторожное обращение с оружием, измеряется миллиардами рублей. При взрывах 183 военнослужащих получили ранения, 31 человек погиб, потери среди гражданского населения никто не считал. Ну, это вот тема сегодняшнего исследования «Новой газеты». Ну и, конечно же, есть тут и специальный репортаж из Удмуртии. Тест на терпеливость. Центральная публикация на первой полосе «Новых известий». Сегодня выпускникам российских школ должны сообщить итоги первого сданного экзамена в рамках ЕГЭ. В пятницу Рособорнадзор объявил минимальный порог по литературе, биологии и информатике, а через 3 дня все результаты должны быть донесены до учащихся. Но информация о том, где и когда можно узнать количество заработанных баллов, противоречиво и зачастую вводит в заблуждение. Несмотря на сокращение числа выпускников, время проверки работ только растет. Родители и школьники жалуются, что накладывая повышенные обязанности на выпускников, чиновники забывают вовсе об их правах. Газета «Известия» пишет о том, что льготы для заправок улетучиваются. Это заголовок центральной публикации на первой полосе. Компании, владеющие нефтеперерабатывающими заводами, не смогут продавать нефтепродукты своим заправкам по льготным ценам. Кроме того, будет запрещено занимать на местных рынках топливо больше 25% долю. Соответствующий законопроект Федеральная антимонопольная служба внесет на этой неделе в правительство. Но еще о жуткой истории рассказывают «Известия». Следственный комитет Волгоградской области завершил проверку фальсификации двух дорогостоящих операций малолетнему ребенку. Случай до того чудовищный, а медики тут всего лишь имитировали хирургическое вмешательство, взяв с матери двухлетней девочки 140 тысяч рублей, что расследование скандала взял под личный контроль сам губернатор Волгоградской области Анатолий Бравко. В отношении двух волгоградских хирургов проходит проверка. Их подозревают в мошенничестве. Российская газета сообщает о том, что гражданам России будет дан еще один шанс непосредственно поучаствовать в приватизации. Крупнейший банк страны с госучастием, а именно Сбербанк, выставит часть пакета акций, которые сейчас принадлежат Центробанку, на продажу. Размещение состоится осенью этого года. Но, коль мы говорим об экономике, сообщим еще, это мы ссылаемся на газету «Ведомости», о том, что ради снижения страховых взносов администрация президента готова повысить на 4 процентных пункта налог на прибыль. Но правительству, как пишут «Ведомости», идея не нравится. А вот москвичам не нравится другая идея. Это речь идет об организации 750 тысяч дополнительных машин и мест на периферии города. Организовывать платный въезд в центр столицы бессмысленно, заявил в пятницу мэр Москвы Собянин. По его словам, намного эффективнее снижать машинопоток, сократив парковочные места внутри третьего транспортного кольца. Ну, в то же самое время руководитель департамента ЖКХ Андрей Цыбин сообщил, что в течение года в столичных дворах появится 750 тысяч дополнительных машин и мест. Эксперты теряются в догадках, где же власти намерены изыскать столько свободного места. Ну, вот это в основном все.
Да, так выглядят первые полосы сегодняшних российских газет. Глубже заглянем в следующий раз. Встретимся примерно через час с Валерией Шабаевой. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В минувшие выходные завершился очередной этап всероссийской акции протеста родителей и педагогов за полноценные места в детских садах для всех детей и достойные условия труда воспитателей. Пикеты, митинги и шествия прошли в 30 городах России. Эти выступления стали самыми крупными из организованных общественным движением российским детям доступное дошкольное образование. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Виталий Камышев.
Среди главных требований всероссийской акции протеста – прекратить уплотнение в детских садах, обеспечить воспитателям детских дошкольных учреждений достойные зарплаты и отправить в отставку главного санитарного врача Геннадия Онищенко и министра образования и науки Андрея Фурсенко. Завершал проходившую с 1 по 5 июня всероссийскую акцию пикет у администрации подмосковного города Одинцово, говорит его организатор Ксения Ефремова.
У меня есть информация, что где-то около 3000 очередь в сады в Одинцово, поэтому проблема, конечно, очень острая. Мы стали 8 месяцев, нам было в очередь. В сентябре будет уже 2 года, как мы стоим в этой очереди. Двинулись за этот год мы на 4 человека. Несложными расчетами через 10 лет, возможно, нам эта путевка достанется. Естественно, через 10 лет она нам не нужна. Поэтому решила стать активистом. Еще проблема в том, что мы не в самом Одинцово, а в поселке Баковка, который несколько лет назад был причислен к Одинцово. И здесь, кстати, детей очень много. Но ни сада, ничего нету. Идти нужно в Одинцово. Ближайшие сады находятся в районах, где много новостроек. И туда пробиться просто нереально. Поэтому я еще планирую начать движение в Баковке, чтобы организовать строительство и строить здесь прямо сад. Знаете, мы находимся в 3 километрах от Сколково. И вот этот контраст высоких технологий и отсутствие элементарных детских садов, он просто вообще поражает. Власть не очень хочет, естественно, видеть митинги и какие-то вот такие вот волнения в народе. Но я снимала это на собственную камеру. Я собираюсь это все выложить в СМИ и действовать дальше самым активным образом.
О предварительных итогах всероссийской акции протеста и о дальнейших планах движения «Российским детям доступное дошкольное образование» Радио «Свобода» рассказала активист движения Екатерина Афонченкова.
По всей России сложно оценить, потому что местные власти различных регионов, они все по-разному реагируют на подобные мероприятия. В Москве, вот, например, проводили акцию 1 числа на Пушкинской площади. Хочу сказать, что есть результаты, были требования Санпина полтора месяца назад, которые отменяли термин так называемой предельной допустимости детского сада. То есть как бы власти предлагали решать проблему как? Не строить новые детские садики, а просто уплотнять группы без верхнего предела, ограничиваясь только местом игровой комнаты из расчета 2 метра на каждого ребенка. При этом площадь в этой игровой комнате считалась даже та, на которой стоит мебель. Нашими акциями, нашей активной позицией, в общем, мы писали и письмо в прокуратуру, и общественная палата передавала наши требования. Вот сейчас вот Генеральная прокуратура вынесла постановление о том, что Министерство образования и здравоохранения должны эти санпиновские нормы как минимум просто переделать. Такая маленькая победа. Проблемы разные. Где-то люди имеют компенсацию, например, за детский сад, если ребенок не посещает. Мы, например, не имеем детский сад. Мы вот за это вот боремся. В целом могу сказать, что с каждым годом количество людей, которые принимают участие в подобных акциях, причем это не только родители маленьких детей, это и педагоги, и воспитатели, и учителя, и студенты вот в этом году нас поддержали. Их все больше, больше и больше. Люди узнают об этом, люди становятся более активными и не хотят уже сидеть молчать. Мы будем проводить дальнейшие мои акции, пикеты, и общаться с властями, и передавать свои требования.
Рассказала Радио Свобода один из организаторов всероссийской акции протеста родителей и педагогов Екатерина Афонченкова. Общероссийское движение «Российским детям доступное дошкольное образование» объявило о новой долгосрочной акции под названием «У нас в семье дошкольник, мы обязательно пойдем на выборы». 2 миллиона российских детей стоят в очереди. А сколько еще детей ходит в детсады, которые сейчас уплотняет нынешняя власть? Еще свыше 5 миллионов. Значит, всего родителей дошкольников с другими родственниками не менее 14 миллионов человек или около 15% от имеющих право голоса граждан. Говорится в заявлении движения «Российским детям доступное дошкольное образование», опубликованном на его сайте. В нем также содержится призыв голосовать за любую оппозицию власти, которая творит беспредел с дошкольным образованием. Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями. Комфортно ли оборудовано ваше рабочее место? Отныне работодатели не смогут бесплатно своих сотрудников угощать водой. Это налоговое нарушение, а не создание комфортных условий труда. Так решил Минфин. Но это чуть позже, а после выпуска новостей. Оппозиция в Грузии обвиняет президента Михаила Саакашвили в репрессиях против политических противников. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».